Лаборатория ненужных вещей. Семинар Максима Глебовича Калинина в сирийской мистике 7-8 веков.
Начнем. Вот. Очень рад всех видеть в таком составе. Да. И в такое время, как Надежда сказала справедливо, напоминает декамероновскую обстановку, да, когда мы собираемся во время коронавируса, начинаем что-то рассказывать, не имеющее, хоть сказать, полезное для души, но или в случае с декамероном, имеющее отношение скорее к эмоциональному состоянию, нежели к конкретным жизненным обстоятельствам. Да, ну, я позволю себе для Даши, наверное, несколько слов повторить насчет текста, который мы читаем. Ага. Вот. Хотя... Мы проговаривали это раньше, но то есть я несколько слов скажу. Тут мы читаем необычные тексты. У вас есть распечатка, да?
Да.
Да. Автора, который был старшим современником преподобного Исаака Сирина. Угу. То есть по жизни Исаака Сирина мы судим по разным косвенным критериям. Мы знаем имя католикоса, который поставил епископ Ниневия. Это был католикос Георгий I или Геваргис по-сирийски. И время его правления... 661-680 годы. И Геваргис провел собор в 676 году, в ходе которого он воссоединил с церковью, ну, в общем, врачевал схизму. Он воссоединил катарскую епархию, катарских священнослужителей с церковью Востока, которые... откололись, как бы, получается, ушли в раскол в годы правления предшественника Геваргиса Ишаява III. Вот, Ишаяв III – это 649-659. То есть там не все были согласны с выбором нового католикоса, и из Фарса, и из Катара ушли в раскол. И вот весьма вероятно, поскольку преподобный Исаак Сирин был родом из Катара, что именно после этого собора, то есть, соответственно, когда регион Катара воссоединился с церковью Востока, очевидно, после этого было возможно поставление человека из Катара молодого епископа в Ниневии. И, видимо, в рамках этого примирения, как предполагает митрополит Иларион, он привез талантливого подвижника на север, то есть в Ниневию. То есть отсюда мы понимаем, что около 676 года Исаак Сирин был достаточно молодым человеком, но еще не старцем. То есть, соответственно, мы отсюда можем более-менее другое достроить, когда он жил. А Афнимаран, судя по всему, вот мой коллега Александр Преображенский провел биографическое исследование его, видимо, он родился во второй половине еще VI века, и творчество пришлось на первую половину VII века. Причем получается по источникам, что он прожил там, чуть ли не 100 лет, долгой жизни. В общем, это старший современник Марисхака. И есть про него увлекательные жизнеописания у Фомы Маркского и у Шаднаха Басрского. Это два автора IX века. Вот, и я люблю вспоминать эту историю. И вот и уже вашим коллегам вспоминал, как его выгнали из монастыря по обвинению в мессалианстве Афнимарана. Вот, вынесли его на носилках для мертвых и выбросили его на пастбище. Вот, мессалианство было еретическим движением, о котором мы можем судить по внешним каким-то признакам, по упоминаниям у ересиографов. Считается, что самое раннее упоминание о мессалианстве дает Ефрем Сирин. И вопрос, что из себя представляло это движение институционально, это вопрос до сих пор нерешенный. На русском языке есть подробный по этому поводу обзор, который сделал Алексей Георгиевич Дунаев для своего издания «Макариевского корпуса». То есть корпус сочинений под именем преподобного Макария Египетского. По этому поводу есть большая дискуссия, что автором этих сочинений был человек, которому Месопотамия была гораздо роднее, чем Египет, потому что он там демонстрирует знания географии месопотамской, потому что он слово «офтальмос» – «глаз» употребляет в значении «источник», а именно так это имеет место в арамейских языках. «Айна» – это и «глаз», и «источник». Ну и там целый ряд критериев называется, по которым автор мог быть арамеоязычным и скорее к месопотамской традиции принадлежать. И кроме того, в Макариевском корпусе усматривают ряд положений, которые Иоанн Дамаскин и другие авторы связывают с мессалианством. Там, значит, изгнание дьявола из сердца человека, насчет того, что Бог становится чувственно доступным для восприятия. некоторых других. Значит, я сейчас я отсылаю книги Алексея Георгиевича Дунаева ко всем вопросам, которые там обозначены. То есть вопросы эти требуют решения до сих пор. Что касается наших мистиков, то мессалианство было известно не только в Византии, но и в регионе, где говорили на классическом сирийском языке. И, собственно, само слово «мессальян» означает «молитвенник». То есть это обозначение арамеоязычное, это обозначение сирийское. Так вот, при том, что мы не до конца понимаем, что из собой представляло мессалианство, мы видим, что часто подвижников, практиковавших духовные делания, в этом мессалианстве обвиняли. И, судя, в частности, по собору 786-787 года, который вынес осуждение трем мистикам, мы видим, что с мессалианством связывали тезис о том, что возможно видеть Бога, причем не в документах этого собора, а в других местах даже подчеркивается, что мессалиане верили в возможность чувственного видения Бога чувственными очами. Во-вторых, тезис о том, что таинства не нужны и что непрестанная молитва заменяет таинство. В-третьих, что подвижнику не нужен ручной труд, что он не нуждается в работе, в ручном труде и иных формах аскезы. Так, это получается три пункта. Да, четыре пункта, да?
Возможность видеть Бога, потом,
чувственными ощущениями, как два пункта. Возможность видеть Бога, пренебрежительное отношение к таинствам, пренебрежительное отношение к ручному труду, да. Эти три положения связывались с мистиками. Иосифу Хазаю приписывали еще веру в предсуществование душ, которая уже связывается с оригенизмом, а не с мессалианством. Иоанна Дальятского упрекали в том, что он допускал видение человечеством Иисуса Христа и его божественной природы, о чем мы говорили на прошлом семинаре. Но вот еще ересиографы называли, как я сказал, тезис о том, что крещение не помогает человеку, и что сатана и Христос сосуществуют в душе человека, и Дух Святой изгоняет сатану через непрестанную молитву. Вот. Но в данном случае как бы это сирийским мистикам не инкриминировали. То есть из тех положений, которые связывались с мессалианством, на этом соборе 786-787 года вот эти вот тезисы ставили вину Иосифу Хазае. А обвинение в мессалианстве было похоже на обвинение в экуменизме, наверное, в наше время, или в либерализме, от которого трудно доказать, что это не так. Вот. И Афнимарана, судя по описанию Фомы Маркского, обвинили как раз в этом, в мессалианстве. Вот. И под этим предлогом его изгнали из его собственного монастыря. Но при этом, как говорит Фома Маркский, как говорит Ишаднах Басарский, Афнимаран основал свою обитель, а его ученики основали много других монастырей. То есть мы видим, что его влияние на других иноков было очень велико. И кроме того, как показала Флоренс Жульен, выдающаяся французская исследовательница монашества в Персии, собственно, ее книга называется «Монашество в Персии», она показала, что Иоанн Дальятский, выдающий сирийский мистик, современник Иосифа Хазаи, который переписывали также и в православной традиции, он был духовным внуком Афнимарана. То есть его учитель Стефан был учеником Афнимарана, которого мы с вами разбираем. От Афнимарана осталось много, было известно, во всяком случае, Фоме Маркскому, много его сочинений разных и гимнов. Но то, что у нас есть под именем Афнимарана, это его главы о ведении. В общей сложности 91 глава в том или ином виде за пропуском остальной главы. То есть в целом это последовательно восстанавливается. Мы не знаем, это частичная подборка или было гораздо больше. Вот. И мы не до конца, можем быть уверены, что это именно тот Афнимаран, которого обвинили в мессалианстве, о котором мы знаем из Фомы Маркского. Вот. Но, похоже, есть основания считать, что это так, вот, поскольку как минимум, наверное, все более-менее заметные аскетические авторы в тех или иных перечнях сочинений упоминается у Авдишина Сибинского в его каталоге, или вот в монашеских историях Фомарского и Шаднаха Басарского, но они упоминают двух афнеморанов, но при этом только про одного афнеморана говорит, что он нечто писал. Очень есть основания считать, что это он. Но даже если это не он, чем примечательны тексты, с которыми мы имеем дело? Эти тексты написаны в виде загадок, в виде непонятных изречений, как мы это видели уже, и как мы с вами это увидим сегодня. И, судя по надписанию, эти тексты предназначались для научения монахов, для того, чтобы их, чтобы они собирали свой ум и, думая о тех или иных загадочных изречениях, могли не отвлекаться на внешние какие-то обстоятельства, чаще задумываться о Священном Писании. То есть это такая своего рода техника мнемоническая, которая позволяет запомнить текст. У меня по этому поводу была дискуссия с Александром Сиротининым. Есть такой человек, философ, который занимается христологией Церкви Востока очень обстоятельно. В общем, мой коллега Александр Преображенский предполагал, что афнеморан стал писать загадками из-за того, что на него вот был сделан этот донос, и что, в принципе, те, кто занимался деланием, опасались доносов, опасались обвинений, поэтому они писали тексты свои загадочно, чтобы не было какого-то, чтобы никто не мог их уличить. Но в случае с афнемораном мы видим какие-то загадки, за которыми не скрывается никакого особого тайного знания. Но вот я на нынешнем как раз первом курсе вот, рассказывал загадку в Российском православном университете, да, как раз вам, про три древа, помните, которые... Ну, я сказал про Российский православный университет, имею в виду запись, потому что непонятно, может быть, о ком... То есть помните, я вам рассказывал эту загадку про три древа, одно... к смерти, другое животворящее, а третье спасающее. Да, два стоят, одно летит. Вот. И понятно, что, видимо, там о кресте идет речь, и там о древе познания добра и зла, почему летит, почему там, почему их три, почему их не два. И поскольку есть анонимное толкование на эти главы, то мы знаем, что речь идет о древе познания добра и зла, которое дает смерть, о древе креста, которое дает жизнь, и о древе ковчега, которое дает спасение. И если те два стоят, то это парит по водам. То есть никакого тайного знания тут нет, которое нужно было бы скрывать от злопыхателей. Но есть явно техника, требующая от монаха хорошего знания Священного Писания. А если к этому добавить, что есть информация, по которой все поступавшие в монастырь должны были учиться читать и писать, а поскольку сирийский язык должен был отличаться от их родного языка, ну, может быть, даже как церковно-славянский отличается от нашего русского, но, в всяком случае, разница была, то и язык они должны были тоже освоить, то, соответственно, вот судя по этим загадкам, знать Писание требовалось от них очень хорошо. Тем более, опять же, сирийские мистики подчеркивают важность чтения Библии, то есть размышления библейским текстом. Это один из двух основных источников изумления для Исаака Сирина. А этих источников два. Кроме Библии, это еще и природа. То есть, в общем-то, вот есть знаменитое указание на книгу Творца и книгу Библию, книгу Творца и книгу природы. Вот, в общем-то, у сирийских мистиков было такое же представление, что первая ступень духовного созерцания начинается с изумления, и изумление либо писанием, его красотой, промыслом, которое в нем сокрыто. Вообще, например, для Исаака Сирина изумление промыслом – это одна из его центральных тем. Или изумление природой и созерцанием, так называемое второе естественное созерцание, созерцание мира материальных объектов. Вот. Ну, а первое, естественно, созерцание – созерцание ангелов. Вот мы на первом семинаре проговаривали эту схему, но мы к ней еще будем возвращаться. Вот. И мы читаем эти тексты, потому что они очень концентрированы, и, разбирая каждый текст, мы можем сразу во многие сферы обращаться и тем самым говорить о концепции сирийских мистиков в целом. Ну, вот такое краткое введение, в которое, впрочем, я постарался добавить некоторые вещи, которые ранее не упоминал, чтобы это... всем было в какой-то мере полезным, в какой-то мере информативным. Остановились мы на 9 главе. Вот 7 и 8 главы христологически нагруженные. Вот, и в прошлый раз мы обсуждали разные вопросы, связанные с этими текстами. Вот. Сейчас мы приходим к 9 главе. Да, значит, здесь у нас сирийская версия и арабская версия. На сирийской версии набрана на основе багдадской рукописи, 210-е собрание архиепископии Церкви Востока, рукопись 9 века. И есть много западносирийских рукописей, содержащих этот же текст. Ну, нам доступны 9 таковых рукописей. То есть Афнимаран переписывался и у монофизитов, и у неофизитов, правильно сказать, наверное, и в Церкви Востока. Итак, 9 глава. «Хвам ханакуль духте для дму вадля шем исех вас». «Перед этим всем, или прежде этого всего, было его место без формы и без имени». Ну, ханакуль – это все, это обозначение мироздания, обозначение Вселенной. Такое обозначение мы встречаем и у других авторов, ну, в частности, современников наших мистиков, ну, правда, не Афнимарана, а вот Иосифа Хазая и Андалецкого. У католикоса Тимотеуса в его письмах он употребляет выражение ханакуль в значении мироздания. Итак, он говорит, прежде этого всего было место без формы и без имени. Место без формы или место без образа, слово «дмуса» означает и подобие, и форма, и образ. Это родственник еврейского слова «дмут», которое употребляется в 26 стихе 1 главы книги «Бытия» в рассказе о творении человека. «Наасе Адам бецальмену кидмутену». То есть сотворим Адама в нашем образе, слово «целем» означает статую, помимо прочего, «кидмутену» в качестве нашего подобия. Вот, то есть, но сирийские словари дают значение «форма», скорее, на первом месте, но значение «подобия» контекстуально тоже подходит в тех рассуждениях, где об этом рассуждают сирийские мистики. И вот мы говорили на прошлых семинарах, что идеалом для сирийских мистиков было созерцание света, не имеющего формы, не имеющего подобия. То есть это божественный свет, это простой божественный свет, при этом видится он всегда через человечество Христа. Поэтому этот свет также описывается как свет человечества Христа. У Иосифа Хазая в его главах о ведении есть фраза «ты видишь два луча света в одном». То есть он имеет в виду, что созерцая этот свет – ты видишь не просто божественный свет, а ты видишь его через посредство человечества Христа. Ну, мы об этом подробно говорили в прошлый раз, что это обязательное условие для сирийских мистиков. Только через Христа для них возможно боговидение. И, собственно, то есть эта мысль как раз понятна, что через Христа это созерцание возможно. Вот. Интересно, что есть текст отречения от мессалианства, который прочитал Несторий Нухадрский, судя по сохранившемуся его тексту последователь Иосифа Хазаи. И в этом тексте, который он прочитал перед своим поставлением в епископа Нухадр, где он отрекается от мессалианства, то есть, в общем-то, от того, что от учения своих учителей, который был назван мессалианством, он там, в частности, отрекается от тезиса о том, что человечество Христа после воскресения стало простым и несложным духом. Вот. Ну, я думаю, что тезис Иосифа Хазаи о том, что человечество Христа созерцается без формы, какой бы то ни было, можно было перетолковать это так, что он стал духом, не имеющим никакой формы. Но для них это была идея не в том, что человечество стало духом каким-то нечеловеческим, а в том, что... Беру, чтобы это не шумело. В том, что через него возможно, богопознание, а богопознание уже исключает формы. Но я, кстати, про Несторий Нухадрского думаю, что, может быть, когда он отрекался от этого всего, он и не перестал быть последователем Иосифа Хазаи, а просто отрекался от той карикатуры, которой мы предложили отречься. Потому что есть косвенные свидетельства о том, что Несторий Нухадрский потом уже после смерти католикоса Тимотеуса продолжил свою деятельность, вот, и как бы продолжал быть последователем мистического учения. Но это отдельная история, тоже как-нибудь о ней поговорим. Ну, так вот, для дму без формы это категория реальности, достигаемой на высших этапах созерцания. Это характеристика божественного света. И у Иосифа Хазая есть комментарий насчет того, что если ты видишь некое видение, и оно имеет форму, и оно похоже на что бы то ни было известное из тварного мира, то это ложное видение. Если ты чувствуешь благоухание, которое похоже на какой бы то ни было запах, хоть ладана, хоть чего, это ложное видение, потому что божественное несопоставимо ни с чем. Оно не имеет сходства ни с чем из тварного. То есть для дму без формы, без подобия – это характеристика божественного света. Поэтому, когда мы видим место без формы, место без образа, мы видим здесь какой-то оксюморон. Мы видим здесь антиномию. Да? То есть место, оно уже предполагает некое пространственное измерение, но оно не имеет никакой формы, и кроме того, к нему применяется эпитет, который относится к Богу. Точно так же и для Шем, не имеющие имени. Опять же, в сотницах, которые составляют четвертое, которые составляют третье слово во втором томе под именем Исаака Сирина, говорится о том, что имена нужны постольку, поскольку существует материальная сложность. А в простоте, в абсолютно простом существовании творения и также по отношению к Богу имена не нужны. Итак, на что же может указывать Афнимаран? На то, что существовало место всего этого творения, не имеющее подобия и не имеющее имени. В данном случае есть одна очень яркая параллель из глав о ведении Евагрия Понтийского. А, собственно, главы о ведении были образцом для подражания для сирийских мистиков. И вот, собственно, Афнимаран был одним из первых, который написал свое сочинение в этом же жанре. И точно так же Шимон Благодатный, Шимон Тайбуте, Исаак Сирин, Иоанн Яцкий, Иосиф Хазаи писали сотницы в подражание Исааку Сирину. То есть и все они называют свои... почти все они называли свои тексты «Глава о ведении». Ну, вот у Шимона Благодатного книга называется «Книга благодати», а у Афнимарана, Исаака Сирина, Иоанн Яцкого, Иосифа Хазаи «Глава о ведении». Вот есть еще сотница Анны Барпинкая, современник Исаака Сирина, но там эти сотницы называются «Книга купца». Вот, но большую часть называли так же, как и Евагрий. И, конечно, влияние Евагрия, которого, как мы говорили с вами на первом занятии, читали в отредактированном варианте, было весьма сильно. Так вот, во второй сотнице Евагрия, в 37 главе, не знаю, наверное, имеет смысл вывести текст на экран. Ну, хотя, наверное, можно не уводить, я так покажу, как это выглядит. То есть здесь издание S1 и S2. Это издание Гийомона 1958 года. Вот версия S2, которую открыл Гийомон, это неадаптированный перевод, то есть буквальный перевод с греческого глав о ведении Евагрия, благодаря которому мы теперь можем судить о греческом оригинале. А вот эта версия S1, это сирийская, это версия, которая была перевезена с редактурой, и которую как раз-таки читали наши мистики. То есть она была западными сирийцами подготовлена, видимо, в V веке, ее читали также вот и автор. И вот в 37 глава, в 37 главе второй сотницы, говорится: «Халу Бальхузау, только он один есть единственный, мен кульгон гвае, из всех сущих, только один есть из всех сущих, дашма итле ваатре ла иве, тот, у которого есть имя и место которого неизвестно». Вот. Это в версии S1. А в версии S2 говорится «Хаду мен кульгон гвае», «Один есть и всех сущий, для шма ватрех ля идье», «Без имени и места его неизвестно».
Вот это единственный текст из глав Оведения Евагрия Понтийского, где упоминается место, которое я нашел. То есть, смотрите, мы можем на этом примере сравнить две версии. Одна версия с благочестивой правкой, чтобы сгладить весь оригенизм Евагрия, или то, что казалось оригенизмом. Другая версия неадаптированная. То есть, в неадаптированной версии то, что было в оригинале. Один есть из всех сущих, без имени, и место его неизвестно. И Евагрий, очевидно, в данном случае говорит о Боге. И хотя мы знаем имя Бога из Священного Писания, но имени, которое характеризовало бы Бога по существу, этого имени у него нет. И, строго говоря, ветхозаветное имя Бога, тетраграмматон, выражает не природу Бога, ну, опять, если уже наши категории переносить на древнееврейские категории, то как и наши имена выражают не нашу природу, а оно задает личностное отношение к Богу. То есть, когда ты знаешь Бога по имени, ты обретаешь с ним определенную интимную, как бы он становится для тебя близким, да, как мы, зная имя человека, в любом случае сближаемся с ним. Хотя, опять же, возможно, это перенос современных представлений, и, безусловно, имело место представление об имени как о том, что открывает природу. Во всяком случае, даже в средневековом иудаизме присутствовала вера в то, что имя Бога обладает каким-то магическим свойством. Вот. Но для христианских отцов имя Бога не может передать его природу. И у Исаака Сирина есть фраза «Было, когда у Бога не было имени, и будет, когда у него не будет имени». То есть имеется в виду, что у Бога существует имя для того, чтобы... для условий нашего нынешнего пребывания в 7 веке, когда мы имеем необходимость в слове для того, чтобы думать о Боге, выражать свои мысли, общаться друг с другом. И вот мы с вами разбирали на предпоследнем, через одно занятие назад, фразу, да, о том, что тварное слово, вот наш век, это для слова не его век, да, а настоящую свою естественную среду слово обретет в будущем веке, и обретет оно его в молчании. То есть настоящая природа слова в молчании, настоящая его естественная, так сказать, среда его обитания. И подвижники стремились уже в этом веке пережить эту реальность будущего века в полном безмолвии. Поэтому и имя Бога существует в этом веке, а в будущем веке в нем не будет необходимости, до творения мира в нем не было необходимости. То есть с этой точки зрения понятны и слова Евагрия о том, что был тот, кто без имени, и чье место неизвестно. То есть тот, кто никак не определим. Но когда переводили в V веке ассирийцы антиохийского патриархата, да, они, ну, которые были в юрисдикции тогда антиохийского патриархата, они думали, что как-то подозрительно без имени. Что?
Пустил в V веке?
Переводили в V веке,
а,
да.
А как фраза получается?
Что?
Афрат был.
Афрат?
Да.
А что, кто Афрат? Я про Афрат
не говорил. Я имею в виду слова, то есть получается, когда он тут...
Афрат?
Не Афрат, а...
Евагрий?
Да.
Евагрий в 4 веке.
А, все.
Да, да, Евагрий в 4 веке. Когда переводили, видимо, решили, что без имени это слишком подозрительно, да, из Библии имя Бога известно. То есть, судя по всему... Да, ну я думаю, что переводчикам... Хотя, знаете, да, в сирийской традиции имя Бога сохранялось, в составе пишитте сохраняется имя Бога Эхье Ашер Эхье, то есть оно передается сирийскими буквами, вот, и это имя было известно, то есть я есть не тот, кто я есть. И имя Божие Яхве тоже сохраняется, и вот даже здесь, если мы откроем начало, здесь, наверное, не будет начала у меня. В общем, мы очень часто в рукописях видим там «Б-Одране Д-Яга» с помощью Яхве. Оно передается как Ях, это имя Божие. Но, в общем, было решено, что есть в этом что-то еретическое и неблагочестивое. То, что у Бога нет имени. Видимо, то есть это мои домыслы относительно того, почему в версии S1, которая отредактированная версия, мы видим другое чтение. Был тот, у кого есть имя, и чье место неизвестно. Здесь у нас стоит...
Вы даже когда читали, да, где-то понимал, на каком языке, все равно да, вот, созвучно, да, вот это сущий с древнееврейским, там звучит так же.
А какой именно?
Ну вот в тексте, вот именно прежде там был, там, было, сейчас прежде всего было его, вот именно его место, да. Как ты так прочитаешь, что прям вот по-еврейски.
Ну, здесь просто гана, здесь звук гей, да, да. Да. Вот мы из критического аппарата Гийомона видим, что есть в одной из рукописей форма light, то есть что имени нет. Но большая часть рукописного традиции как раз-таки имя есть, а место его неизвестно. И кроме того, добавили слово «бльхудау» – «единственный», то есть версия S2 – «один есть из всех творений», а тут добавили «только один есть из всех творений», у кого есть имя, место его неизвестно. То есть нужно подчеркнуть уникальность Бога, что ни одно творение с ним сопоставимо, и при этом подчеркнуть, что у него есть имя, чтобы не было, каких бы то ни было коннотаций. А, я не уверен, что здесь можно с оригенизмом как-то это связать, но я здесь не могу судить.
В Откровении же было про имя Бога, которое известно только ему.
Потом всем.
Нет.
Имя. Что каждому будет одно новое имя, да, которого не знает, кроме того, кто получает.
Нет, а по-моему,
как. Камни, по-моему, будет
на новое. Это да, это белый камень. Нет, это другое. Я сейчас попробую найти.
Ну, это уже в Откровении Луны.
Они же не могли не знать.
А вы знаете, насчет не могли не знать. Дело в том, что в Пишите апокалипсиса нет. Вот, оно есть в гераклейской версии, которая была подготовлена как минимум на век позже. И вот читали сирийские мистики апокалипсис или нет, это большой вопрос. У них упоминается кристаллический свет, свет кристалла, но он восходит к книге «Пещера сокровищ», в которой описано, что Адам до грехопадения имел сияние кристалла. И вот там же описывается история о подпадении дьявола и ангелов, которые отказались поклониться Адаму, которую мы разбирали. В общем, прямых аллюзий на апокалипсис я пока что не встречал. С другой стороны, у Иосифа Хазаи в «Мемле о природе сущности» у него есть апокалиптические рассуждения. Но, в общем, это вопрос, который требует проработки, на самом деле.
Сияние Адама до грехопадения у Серафима Саровского очень похожая есть. Мысль.
Меня вообще удивляет параллели Серафима Саровского и мистиков. Это вот сирийских.
Сияющие, ну, не буквально одежда, а что он, ну, облачен. Я сейчас его попробую даже найти, наверное.
Вот насчет того, что будет у каждого имя, которое не знает, кроме того, кто его получает, по этому поводу есть у Исаака Сирина рассуждение похожее о том, что каждый в... Ну, не про имя. О том, что каждый в Царстве Небесном будет иметь меру своего блаженства, которое не будет известно другим. То есть получается, что меры у всех будут разные, не будет уравнивания всех, но при этом каждый будет иметь исток, в такой мере, какой вместит, и никто не сможет посмотреть... Никто не сможет понять, другой счастливее или несчастливее, потому что это уменьшило бы меру радости. То есть, с одной стороны, будет неравенство, потому что это напрашивается, каждый человек готовит себя к Царству Небесному, и каждый человек, то есть люди прилагают разные усилия для этого. Но вместе с тем будет и уравнивание, в смысле, что все будут счастливы, и никто не будет знать меру другого. То есть, каждый, кроме самого себя, никто не будет знать, что ему доступно и что ему должно.
Повод для зависти не будет получить.
Получается, не будет повод для зависти, да. Хотя можно сказать, что рай, как его описывают сирийские мистики, он не оставляет повода для зависти, и скорее человек, приближающийся к Богу, он радуется тому, что другой выше его. Но тем не менее, Исаак Сирин находит возможным это подчеркнуть. Ну, и может быть, это тоже его притча, которая хочет передать то, что будет такая идеальная божественная диалектика, равноправие и заслуг каждого, да, потому что вот идея того, там, допустим, идея всеобщего спасения, она смущает вот этим в первую очередь. Как же так? Один человек трудился, другой человек не трудился, и получается будет такое уравнивание. Как сказал отец Никон Скарга, топчинский монах, который написал несколько статей про Исаака Сирина, И вот, и как раз он доказывает, что как минимум 39-е слово второго тома не принадлежит. Он выражение употребил «огульное выравнивание». Так вот, Исаак Сирин, ну, это в первом доме высказывается, он против огульного выравнивания. Но и в других местах по этому поводу у него есть рассуждение. И у Иосифа Хаза есть похожее рассуждение, что не будет огульного выравнивания. Так что это очень похоже насчет имени.
Потом это тоже еще, что звезда от звезды разница.
Да, и это, конечно, тоже они любили, но более того, описание их созерцания звезд тоже напоминает. Иосиф Хаза описывал созерцание Солнца, Луны и звезд. И он говорит, что это разные виды созерцаний. И тоже вспоминаются слова про славу Солнцу, славу Луне и славу звездам. Но с другой стороны, для него Солнце – это божественный свет, Луна – это свет ангелов, а звезды – это божественные помышления, ну, которые можно сопоставить с логосами преподобного Максима Исповедника. И как заметил один мой коллега справедливо, который сам занимается деланием и который использует тексты сирийских мистиков именно как для практической цели, такой, знает такого человека, и он говорит, что он указал, что не случайно ангелы созерцаются как луна, потому что это отраженный свет, и потому что у Григория Богослова есть мысль, что это вторые светы после первого света. Это, в общем-то, очень похоже на то, о чем пишут мистики. Ну, пока вы ищете, да, в общем, у нас получается, что речь идет о месте без имени и без подобия и без имени. Мы нашли параллель из Евагрия, но, правда, вот из неадаптированной версии, где говорится о том, что у Бога нет места и у Него нет имени. Да, у самого по себе Его место неизвестно. А вот Он как бы оказывается местом для всего остального творения. И вот в третьем томе Исаака Сирина говорится о месте божества. Вот. Но, правда, в этих случаях используется слово «афра», а у нас здесь используется слово «духта». И он говорит о великом даре Бога, который позволил... Сейчас найду цитату. Вот он говорит, существует ли иное место более высокое, чем то, на которое поднялось творение? Какое же место величественней божественности? Но вот творение стало Богом. Он в данном случае говорит о Боговоплощении. Это пятый трактат третьего тома. И вот у него здесь есть фраза, какое место величественней божественности? То есть здесь он использует слово «место» в значении степени божественности. И вот, поскольку Афнимаран предлагает нам разгадывать его загадки, и толкование на это место как раз не сохранилось, то здесь я могу предположить, что в данном случае Афнимаран дает аллюзию на Евагрия, на его фразу о том, что у Бога нет места и у него нет имени. Да, то есть мы видим, что в адаптированной версии тоже чтение без имени все-таки засвидетельствовано. И что сам Бог, место которого неизвестно, имени у которого нет, и который бесподобен, да, и свет которого – это Ноура для Дму. Сам Бог стал местом для своего творения, то есть Он замыслил творение, прежде чем оно получило свое бытие. И вот именно с этого рассуждения начинается пятый трактат третьего тома Исаака Сирина, который называется «О творении и Боге». И там он говорит: «Хотя и было, когда не было творения, но никогда не было, чтобы Бог не имел бы своей любви к Нему. Потому что хотя и было, когда творение не существовало, но никогда не было, видите, опять это было, не было, как в случае с именем, никогда не было, чтобы у Бога отсутствовало знание о Нем. И если творение когда-то не обладало знанием, до того, как было сотворено, то у Бога всегда было знание о всех его частях и сущностях. Его же он наделил существованием, когда он сам захотел. То есть здесь как раз он говорит, что в мысли Бога мир был всегда, потому что мысль Бога всегда существует. И не было такого, что Бог не любил свой мир. При этом в материальном воплощении, в форме и в материи творение не существовало. То есть в этом смысле замысел Бога был местом, в котором существовал весь мир. Но это место без формы. То есть это не место в нашем представлении. Это место неуловимое. Оно без формы и без имени, то есть неопределимый Бог. Но в его замысле творение изначально существовало. То есть на это может указывать Афнимаран. Это первый момент. И второй момент. Исаак Сирин в главах о знании указывает на то, что в будущем веке творение не будет нуждаться в именах и в обозначениях. И, в общем-то, это мысль, которую любили сирийские мистики, и эта мысль восходит к концепции двух веков Федора Мавсуистийского, который говорит о том, что в будущем веке творение получит некоторые божественные атрибуты, а именно неизменяемость и бессмертие и нетление, бессмертие и неизменяемость. То есть творение будет существовать вечно по благодати, и оно не будет меняться. То есть, в общем-то, это божественное свойство, которое творение будет сообщено. И по мысли Федора, Бог сотворил творение сначала изменяемым, чтобы оно могло принять эту неизменяемость как дар. Потому что если оно было бы неизменяемым с самого начала, то оно ничем бы не отличалось, там, разумные существа ничем бы не отличались от неодушевленных существ. Вот, ну, такое он высказывал мнение в комментариях на Бытие. Вот русский перевод «Недоступен» стал недавно на портале «Богослов.ру», того, что сохранилось. Так вот, Исаак Сирин говорит о том, что в будущем веке творение не будет нуждаться в именах, и оно не будет мыслить категориями формы. А Афнимаран говорит, что в будущем веке слово будет существовать, но оно будет реализовываться в молчании, реализовывать свои силы. И вот получается, что здесь пребывание мысли, пребывание творений в замысле Божием – это некое предвосхищение того состояния, которое творение обретет в будущем веке. Или наоборот, в замысле Божьем творение уже изначально было задумано в его идеальном состоянии, которое и реализуется в будущем веке, а в замысле Божьем все существует, и времени, временных различий нет. Поэтому здесь, с одной стороны, представление о том, что Бог возлюбил мир до его творения, а с другой стороны, представление о том, что в будущем веке творение обретет состояние неизменяемости, не будет нуждаться в формах и в именах, как об этом говорит Исаак Сирин в «Третьей сотнице о знании» и в других местах, и в других главах о знании. И как об этом говорит Иосиф Хазая, цитируя Ефрема Сирина, о том, что тела поднимутся на уровень душ, а души поднимутся на уровень мышления. То есть для сирийских отцов было важно, что тело унаследует будущий век. Для них тело, без тела жизнь души невозможно. То есть, как мне кажется, но я здесь не дерзаю утверждать категорично, что система Оригена могла бы обойтись и без идеи телесного воскресения. В общем-то, Оригену было бы достаточно, чтобы вновь духовные существа стали созерцать Бога. А для сирийских мистиков без тела обойтись нельзя, потому что без тела душа не может ничего. И поэтому именно в теле они будут приобщаться к этой духовной реальности, но при этом она будет абсолютно простая, то есть сама материя будет иметь иное качество, потому что в именах и формах уже не будет необходимости. То есть вот с одной стороны идея замысла Божьего, с другой стороны идея будущего века, на мой взгляд, заложена вот в этой 9 главе, вот в этой загадке. Ну вот здесь я хотел еще насчет замыслов сказать несколько слов, но есть ли вопросы по этому поводу? Как-то здесь очень концентрированно получилось у нас.
Нет.
Да, вы нашли какое-то место, да?
Нет, я, к сожалению, пока не нашел.
Вот. По поводу замыслов Бога. Это тоже еще один очень важный элемент учения сирийских мистиков, а именно созерцание, ну, вот то, что Максим Сергеевич назвал логосами, сирийские мистики называли, я здесь напишу термин, они называли их в множественном числе сукхале. Это от глагола эстакаль – постигать, понимать. Поэтому в переводе монаха Илариона это сукале передается как прозрение. Вот это по, но судя по переводу Евангелия, по греческому оригиналу, по оригиналам греческим лучше переводить это как помышление. И речь идет о божественных помышлениях, то есть которые, как лучи света пронизывают весь мир, и который подвижник получает возможность созерцать. Причем он созерцает, как раз это происходит на первом этапе, когда преодолевается течение слов, преодолевается сложность, когда останавливается поток мыслей, и подвижник достигает созерцания сначала вот этих помышлений, да, божественных замыслов о материальном мире, потом об ангельском мире, а потом о будущем веке. Это три разных уровня созерцания. И вот созерцание помышлений будущего века, то есть божественных замыслов о будущем веке, о том будущем состоянии, которое всем уготовано, это уже созерцание, которое предшествует созерцанию света Христова, света Святой Троицы. То есть одно из наиболее высоких созерцаний, вот, которое требует очень высокой степени чистоты. И сирийские мистики стремились это созерцание получить в качестве залога будущих благ. То есть вот идея залога, что уже сейчас можно пережить это будущее состояние, для сирийских мистиков была очень важна. Вот, ну, к помышлениям суккале мы еще вернемся. Ну вот я думаю, насчет будущего века и состояния тел нужно еще зачитать отрывок из «Сотни Цесака Сирина» или не нужно?
Разные взгляды есть.
Да, то есть мне вот писали коллеги, задавая вопросы, как бы, а зачем это нужно тело, если мы не будем им пользоваться вот в нашем привычном смысле слова? То есть как бы это вопрос такой неоднозначное богословское решение имеет. И вот даже Иосиф Хазария, когда доказывает, что созерцание превыше форм и сложности, он ссылается на фразу из «Сотниц» Исаака Сирина, причем он и говорит, что свидетелем им будет святой Марасхак. Это первая известная нам цитата из второго тома Исаака Сирина, которая сделана, получается, была меньше, чем через век после смерти Исаака Сирина. И вот он там говорит, начинает цитировать, после довольно простого стиля Иосифа Хазая читать сложную фразу Исаака Сирина, это как вот заплатка на мехах. Да. И он там говорит, те, которые... Давайте, ладно, что я буду по памяти, когда можно найти это все в оригинале. Это я готов по памяти, мне кажется, лучше смотреть на текст, просто чтобы... Ну, как есть же правило служить по служебнику, даже если все помнишь, потому что можно ошибиться. И вот когда говоришь без текста, бывает, что делаешь ошибки какие-то, и потом за них скорбишь, особенно если они зафиксируются для дальнейшего распространения. Поэтому лучше даже помни по памяти, я найду вам это место сейчас. Так вот, это я одно открыл, я вам хочу зачитать про духовные чувства. И второе. Сейчас я выведу это на проектор. Я думаю, что пока я это открываю, мы, наверное, можем сделать перерыв. Или сейчас мы посмотрим это место и сделаем перерыв. Сейчас. Вы включите меня, да? Спасибо большое. Хорошо. Сейчас открою. Да. Академию иду. Вот, то есть в Хазае есть большой трактат о молитве в месте ясности. Место ясности, ну как-то я на
первом семинаре говорил, это состояние, в котором человек достигает естественного состояния человека, каким оно было замыслено Богом. Ну, или состояние первозданного Адама. Это место ясности, шапьюса, вот слово шапьюса сирийское, означает незамутленность, прозрачность. То есть, когда никакие помыслы, никакие факторы не затемняют духовный взор человека, как бы, ну, это как помытые окна, через которые может проникать свет, и можно видеть реальность, или как ясное зрение. Но это то, о чем апостол Павел говорил, да, что будем видеть не через тусклое стекло.
Потому что мы помним, в оригинале там зеркало, поскольку зеркала были тогда нечеткое изображение давали, а все равно переводят как через стекло.
Я имею в виду, что ясность подразумевает неискаженность. Вот, у апостола Павла идея искаженности. Да, про зеркало это важный комментарий, и они образ зеркала тоже любили использовать именно как ясный образ. И для них человечество Христа это зеркало. А молитва вместе ясности – это, видимо, отрывок из большого трактата Иосифа Хазаи о созерцании, который не сохранился целиком. И вот здесь говорит, хотя в предыдущем рассуждении мы и сказали о духовном созерцании, а о духовном созерцании тоже есть его трактат, то есть, видимо, это все кусочки одного большого трактата его о созерцании. И вот сейчас я это найду, это место. Он тут и первый том Исаака Сирина цитирует, очень близко к тексту в этом месте. И он... Вот. И у ума там... Это 16-й параграф. Да? Сейчас надо как-нибудь мне это... Надо бы мне это увеличить как-нибудь. И у ума там, то есть на месте ясности и выше, совершенно нет никакого видения, кроме славного видения нашего Спасителя, которое превыше телесных чувств и превыше форм и чувственных образов. Демвата – это как раз множественное число слова дму, дмута, образ, подобие. И он дальше ссылается на авторитет Исаака Сирина, ибо то же самое есть у славного святых Марасхака. Вот, первое упоминание Исаака Сирина как святого, то, что второе подобное упоминание уже Ишаднак Басрский делает в книге «Целомудрия» в середине IX века, тоже именно его святым. Итак, что же? Те, кто говорят, дальше цитата из него идет, те, кто говорят о видении Спасителя в веке сем, не как о том, которое бывает в созерцании, суть друзья тех, кто говорят о наслаждении царствия и его веки в будущем, как о чувственном наслаждении, а также говорят о вещественных потребностях в будущем веке и о том, что каждому будет свойственна земная дебелость. Ну, дебелость или глухота, у нас было тоже слово харша, глухой о природе, которое означает плотность. Вот. И после этого он продолжает. «Эти двое поползнулись от истины, ибо братья его тоже будут подобны ему». И дальше резюмирует Иосиф Хазая. «Ибо у славного видения Христа Господа нашего, когда он открывает умам святых на месте превыше ясности, нет ни образа, ни сложной формы». То есть вот упрекали, видимо, Иосифа Хазаю в том, что он считает, что созерцание света Христова абсолютно простое, и он ссылается на Исаака Сирина. И видите, Исаака Сирин, даже на уровне русского перевода видно, что у Исаака Сирина синтаксис гораздо сложнее. И он говорит, те, кто говорят о видении Спасителя в веке сем, то есть о том, как можно Христа сейчас в нынешнем состоянии узреть.
Что он говорит о том, о богопознании, о видении Бога, вот тех, кто, подвижников, да?
Да, подвижников, да. Не как о том, которое бывает в созерцании, то есть он имеет в виду опыт, имеющийся в созерцании у подвижников, да. Да. И он говорит, что если кто-то говорит, что это не такой опыт, то есть, по мнению Иосифа Хазаи, тут Исаак Сирин намекает на безвидный свет. Но Исаак Сирин об этом прямо не говорит, потому что вообще у него есть склонность говорить намеками. Вообще можно говорить о двух способах таинственных речений. У Исаака Сирина и у Иосифа Хазаи. Иосиф Хазаи описывает все довольно откровенно, с откровенностью Семенного Богослова. Но он при этом использует часто какие-то нигматические фразы. И вот если Афнимаран в учебных целях это делает, то Иосиф Хазаи прямо говорит, что какие-то вещи от непосвященных скрывает. Не то чтобы эти непосвященные, для них это закрыто навсегда, но тех, кто непосвященные в данный момент, не достигли этой степени. А Исаак Сирин такого не делает, но он говорит обычно намеками. И часто намек на одно место... Одно место понимается через его высказывание совсем в другом месте. И вот тут он не объясняет, каково это видение, которое бывает созерцание. Ответ на это дается в другом месте. И вот они суть друзья тех, кто говорят о наслаждении царствия и его веке в будущем, как о чувстве наслаждения. То есть, если для тебя Христос сейчас имеет сложную форму в момент видения, если ты видишь его имеющим сложную форму или считаешь, что только так его можно видеть, то значит, ты считаешь, что сложная форма будет и в будущем веке. А если будет сложная форма, значит, будет и чувственные переживания. А если так, то означает, что и вообще рай будет чувственный, а не духовный. То есть для него такая логика получается.
Что он
подразумевает
под сложную форму?
Любая сложность, то есть составность из частей.
То есть, грубо говоря, человечество проходит Христа.
Он исходит из того, что Христос после воскресения, что Христос святым является в том облике, превыше всякого облика, который после всеобщего воскресения достигнут и остальные люди. То есть некая идеальная форма существования души и тела. И в другом месте Исаак Сирин говорит, что Христос назван первенцем из умерших, потому что он первый, достиг этого, его человеческая природа достигла этого идеального состояния нового века. И все остальные достигнут этого после воскресения. Поэтому он говорит, братья его тоже будут подобны ему. Намек на послание к евреям, да, где говорится о том, что он уподобился братьям, Христос уподобился братьям. А тут он говорит в обратном порядке, что братья его, то есть люди, будут подобны ему. И он, получается, утверждает о том, что в будущем веке телесность будет существовать, и без нее невозможно, и материальный век не придет, но он достигнет состояния, которое мы не можем представить, которое будет превыше всякой сложности. Но, во всяком случае, это мысль этого текста. То есть я здесь не утверждаю, что это так и есть, ну, в смысле, что в это необходимо веровать, что это не догмат. Но это мнение этого автора и целой школы, которая была солидарна с этим мнением. Вот. Но в данном случае Иосиф Хазаи и на Ефрема Сирина, его гимн «Рая» ссылается, что тела достигнут состояния душ, а души – состояние мышления. Вот. То есть, соответственно, мысль автора этого изречения, вот мысль того, кого Иосиф Хазаи цитирует под именем Исаака Сирина, в том, что Христос остается истинным человеком, его человеческая природа не изменилась после его воскресения, но при этом после воскресения Христос является уже в том состоянии, которое будет у людей в будущем веке. И что Христос не имеет нужды в телесной форме. Оппоненты мистиков утверждали, и мы это видим в апологии Несторину Хадрского, что Христос после воскресения являлся ученикам в привычном им облике. Ну, или они его не сразу узнавали, но, во всяком случае, в человеческом облике. Но, с другой стороны, он мог входить затворенными дверями. То есть многие отцы говорят о том, что его природа все-таки была иной, измененной.
У апостола Павла, что же сеет тело душевное, сеет тело духовное.
Да, и у апостола Павла, вот, да, это очень хорошая аналогия, которая тоже была для них важна, что тело восстает духовное, что оно будет отличаться. Да. И вот они пытались описать, что это за духовное тело. И, конечно, это не сферообразное тело Оригена, это то, что превыше образа, да, превыше привычного модуса восприятия. И вот я начал это переводить для портала «Иисус», Третий. Да, 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 то есть это требует очень подробного комментария. Это в самом деле Исаака Сирина очень трудно читать, особенно его, да и остальных мистиков. И вот я, значит, это начало третьей сотницы Исаака Сирина. Я начал публиковать его для портала, и здесь еще комментарий писал для каждого почти что текста, потому что тоже очень трудно понимать. Но как раз эта фраза была, когда у Бога не было имени, и будет, когда у него не будет имени. И вот как раз про имя, глава третья. Одни словесные существа не имеют именований, а другие имеют множество именований. Не имеющие именований сотворены первыми. Различие же именований имеет место в тех, кто были созданы телесными по своей природе. Он тут говорит об ангелах и о людях. Причем тоже, вот мы читали глава Фнимарана, тоже там упоминались, что из словесных существ одни... Одни были сотворены... У вас есть предыдущие распечатки?
Да.
Фнимарана, чтобы не зачитать точно. Давайте я найду. Из первых природ, это про первые природы, это про первые природы Федора Мпсуистийского.
А
некоторые из словесных существ. Сейчас я здесь не могу найти полного текста, что-то я запутался. Давайте я у себя открою тоже. Здесь он говорит, что некоторые из первых природ, да, имеются в виду четыре стихии, утверждают, сохраняя все сие, они взаимно противоположны друг другу, а другая природа, которая была сотворена с ними, простая и словесная. Это вторая глава. И в пятой главе он говорит о том, что словесность будет являть своей силой без посредства органа, и одна из словесных природ... Да, вот это то, что я хотел сказать, да. Одна... из словесных природ, которая сочеталась с дебелой природой. То есть словесных природ существует две, люди и ангелы. И одна из них сочеталась с плотной природой, то есть люди, да, в которых душа соединена с телом. И в будущем веке эта словесная природа привлечет плотную природу в свой век. То есть как раз тогда, когда тела достигнут уровня душ. Вот это произойдет. Это Афнимаран говорит, да, как и в главах Исаака Сирина. Одна из словесных природ привлечет плотную природу в свой век. И тогда в одном из них, который главный, то есть в душе, узрится незримый, но не по природе, а по удостоверению видящих. Вот это как раз про то, что тела достигнут уровня душ. Вот. А вот в этом тексте он говорит тоже, что одни словесные существа не имеют наименований, и это ангелы, а другие имеют множество наименований, это люди. Не имеющие именований сотворены первыми. Вот. А различие именований имеет место в тех, кто были созданы телесными по природе, то есть в людях они были созданы. То есть ангелы не нуждаются в именах, а люди нуждаются в именах. И вот дальше в главе 5 он говорит, помню, очень трудное такое место для перевода, значит, это третья сотница, пятое место. Если светоносные стихии были созданы для телесных, то есть для людей, чтобы они могли пользоваться телами и получать различный опыт от чувств, И если когда-то то, что воспринимается чувствами, уже не будет поддаваться различию, то есть, то есть чувственное, то есть тело, материя будет существовать, но она уже не будет поддаваться различию, в смысле не будет подпадать под категорию сложности, то ясно, что и появившееся ради этого, то есть светило, созданное для удобства чувств, станет избыточным для употребления. Но это такие сложные протосисы и аподосисы, если то, то и то, да, тоже в стиле Евагрия. То есть, если стихии были созданы, если светила были созданы ради пользования телами, а если тела уже будут превыше сложности, будут простыми, то светила будут уже не нужны. Кстати, опять как в апокалипсисе, что солнца и луны не будет, а будет у него божественный свет. Да. Вот. И... Опять, он говорит, в 6 главе, подобно тому, как имена и именования по отношению к Богу появились у него, взяв начало из творения, то есть мы Бога называем какими-то именами на основании творения, так и всякое имя и именование, но кунная, вот в этом статусе кунная означает прозвище, там, ну, в общем, синонимы имя и именование, да, шма кунная, вот, Шема Кунай в абсолютном статусе, в отношении духовных природ, да, всякое имя, именование, получило начало из домостроительства, совершаемого в нашем мире. Ну, то есть мы ангелов именуем разными именами на основании их действий в нашем мире. Ведь в ангельских мирах нет среди умопостигаемых природ ни имени, ни именования, ни чтения применительно к какому-то ни было ангельскому существу. Но все они в своем мире пребывают без имени и именования. То есть ангелы, да? И все те беспредельные количества их миров, неисчислимые естества, в смысле неисчислимые ангельские естества, понимают друг друга помимо этих различий, то есть без слов, без имен, посредством высокого видения, без имени и букв. Всей тайне будут участвовать вместе с ними все люди в воскресении. То есть, в общем-то, очень близко к тому, о чем говорит и Афнимаран. То есть они говорят об одном и том же, об одной и той же традиции, и во многом они основываются на главах о ведении Евагрия Понтийского в данном случае. То есть вот такая явная параллель к Афнимарану. То есть мы видим, что Исаак Сирин последовательно, а это, получается, это третья глава о ведении, то, что цитировал Иосиф Хазаия, это из первой сотницы о знании, а то, что мы читаем с вами здесь, это третья сотница о знании. Всего четыре сотницы о знании под именем Исаака Сирина, которые составляют собой третью мемору второго тома Исаака Сирина. И она на русский язык не переведена. То есть Себастьян Брок издал тексты, начиная с четвертой мемры. А первую часть, которая, эта мемора, она очень большая по объему, она оставила Паоло Беттиоло, великому итальянскому сирологу, который, впрочем, не издал до сих пор. Ну, перевод есть итальянский, а изданий нету. Вот. Так что вот это параллель к нашему с вами девятому месту, а заодно мы и разные другие главы Афнимарана тем самым рассмотрели. Так, на девятой главе пока заканчиваем. К этим вопросам мы будем еще возвращаться по ходу чтения других глав, также будем двигаться по спирали, да, возвращаясь к прежним вопросам с новой точки зрения. Десятая глава. Это вторая глава в нашем перечне, которая имеет толкование. Как на прошлых семинарах мы говорили, известны три рукописи, в которых есть толкование глав о видении. И в этих трех рукописях главы о видении представлены не полностью, а именно в рукописи собрания Минганы и в индийской рукописи толкование начинается с 8 главы, но пропущена 9 глава. А в парижской рукописи толкование начинается с 10 главы, причем начало текста утеряно, но вот это видно из текста комментария, там на 10 главу мы видим, что текст... То есть предыдущие страницы, мы не знаем, сколько, какие тексты были в распоряжении у переписчика,
мы видим, что утрачено начало, но сравнивая с другими рукописями, мы понимаем, что толкование именно на 10 главу. Итак, сначала мы читаем текст 10 главы, который у нас есть по багдадской рукописи, восточно-сирийской, по 9, как минимум, западно-сирийским, по арабской версии, и потом толкование по парижской рукописи 14 века. Итак, «Мад малька для жхишу и саутронос диле», то есть, когда царь, двоеточие, без смущения пребывает его трон, его престол, «Шайна бавгелуса мамлехин бкайтоне», то есть спокойствие и, ну, буквально можно перевести «бхилуса» как «оцепенение», ну или можно перевести как «тишина и покой», «шайна вавгилуса». Да, значит, воцаряется в его, ну вот в этом переводе «сокровенной комнате», я поправил уже в другой редакции на «ложнице», потому что это аллюзия на «Песнь-песни», как мы сейчас с вами увидим, «Видемя царь в ложницу свою». «Инден тронус ништгеш вомалька бадлухья негве». «Если же престол поколеблется, то и царь прибудет смущение». «Дайканнаден ништгеш тронус исау маут бедмалька небе». «Как же приходит смущение престол, который есть седалище царя». Вот эта форма «ныбэ», почти «ныве», означает либо «он должен узнать», либо «мы должны узнать». Но вот точка, которая здесь стоит в багдадской рукописи, должна указывать на форму, видимо, «мы должны узнать». Но вообще здесь, возможно, имеет место и сознательное обнемия. Да, «он надлежит узнать», то есть «царь», или «мы должны в этом узнать». И вот, ну, похожее чтение в арабском переводе. «Когда престол царя непоколебим, тогда покой и молчание пребывает в его ложнице, в его внутренней комнате. А если престол поколеблется, то неизбежен для царя, что и сам он пребудет в смущении». Вот, в общем-то, можно догадаться, даже без толкования, о чем идет, о каких вещах идет здесь речь. Тем более важно, что для комнаты здесь употребляется слово достаточно редкое «кайтон». Это слово греческого происхождения. Вот здесь есть этимология, его указано в сноске 129. Это греческое «кайтон», вот обозначающее спальню или внутреннюю комнату. Что важно, что это греческое слово однозначно отсылает к 4 стиху 2 главы «Песни песней». И вообще это очень интересный, довольно редкий пример того, чтобы сирийские мистики цитировали «Песни песней». То есть при том, что это цитирование приходит в голову, и у них очень много рассуждений о божественной любви, вот, и у них есть рассуждения о любви и эросе, хубба и рехамса, прямых отсылок к «Песне песней» я не встречал, например, в ходе работы. Ну, они, то есть они встречаются... Если встречаются, то встречаются достаточно редко. И вот для меня было первое в моей практике ссылка именно Афнимарана. «Песнь песней», 1 глава, 4 стих. Да, «Видемя царь в ложницу свою». Вот слова, которые любил Григорий Ниский. И вот этот самый царь, но причем «вел меня царь в ложницу свою», для Григория Ниского царь – это Бог, который душу вводит в свою сокровенную комнату. Но здесь у Афнимарана говорится о том, что и царь окажется в волнении. И явно эти слова относятся не к Богу. Поэтому понятна мысль комментатора, мысль толкователя, что эти слова относятся к уму. В таком случае, да, если понятно, что царь как Бог вводит душу в свою ложницу, в свою сокровенную комнату, то есть открывает ему свои тайны, то здесь явно иное чтение, да, иное антропологическое чтение предлагается. И вот если мы посмотрим на толкование,
то мы увидим, что внутренней комнатой ума толкователь называет разум. Ра'яна – это слово, обозначающее мышление, рассуждение, интеллектуальное проявление человека. То есть с этой точки зрения речь идет о том, что ум, который есть духовная природа человека, и его мыслительная активность достигает полной гармонии и примиряются. Но все же я думаю, что это не единственный возможный вариант прочтения, и сама мысль Афнимарана, возможно, была гораздо шире. И, конечно, хочется увидеть здесь представление о том, что ум входит в сердце, потому что как раз сердце – это место, где пребывает ум, как это у сирийских мистиков, как это имеет место у византийских исихастов. Вот, ну, прочитаем текст толкования, который предлагает нам анонимный комментатор. Начинается оно со слов «сомневаюсь в разуме своем, о Господе своем». Дальше нечитаемое слово, ну, по крайней мере, на фотокопии. «И он не верит, что есть награда за труд его». И дальше парафраз из цитат из Евангелия от Марка, 13 стих, 42 глава, и из Матфея, 26 стих, 41 глава. «Бодрствуй, значит, страж, как господин его приказал ему, научит товарищей своих, бодрствуйте и молитесь, в час, о котором вы не знаете, придет хозяин дома». Да, причем здесь из комментария вы можете видеть, что интересно, что комментатор Афнимарана цитирует не «попишите» фразу Марк 13:42, а использует глагольную форму, которая встречается в старосирийской версии Евангелий, которая более ранняя, чем «пишит-то». «Придет хозяин дома, то есть господин мира. Когда же он, да, этот человек, хранит это и выполняет, тогда непоколебим престол его, и тишина и покой воцаряются в его разуме, который есть его ложница, его внутренняя комната. Если же он сомневается в разуме своем и смущается во всех путях своих», и здесь отсылка к посланию апостола Иакова, 1 стих 7-8 главы, «Если он сомневается в разуме своем и смущается во всех путях своих, то небесный апостол сообщает ему, говоря, таково ничего не получит от Господа. Если же он утвердится в надежде новой жизни, то освободится от достойных обвинений страстей. Если есть то, о чем он сказал, как же колеблется престол, который седалище царя, надлежит исследовать». Ну и дальше толкователь говорит, необходимо, говорит он, быть исследованию о тишине его, о покое его и о смущении престола, который есть его седалище. На это способен такой человек, кто будет внимательным читателем, приложит усилия к тому, чтобы пребывать к продолжительной тишине. Но вот здесь толкование это выстроено так, что читатель отчасти по-прежнему остается с вопросом, и ему предлагается выяснить на своем опытным путем. Итак, что мы имеем здесь? Мы имеем это толкование о том, что царь – это ум, и ум Гауна, как я говорил вам, это духовная природа человека, это не его интеллект. То есть это то, что можно соотнести с духом в трихотомической системе. Дальше здесь у нас появляется некая ложница этого царя, некая его внутренняя комната, с одной стороны. И с другой стороны у нас есть его седалище. И говорится о том, что если престол непоколебим, то его внутренней комнате воцарят тишина и покой. Да, тишина и покой – это две еще сущности, которые, значит, вводятся в изложение. А если престол поколеблется, то и царь оказывается волнение. Итак, с одной стороны ум, с другой стороны его седалище и с третьей стороны его внутренняя комната. Вот здесь мы вступаем в сферу очень сложной антропологии мистиков. И, наверное, самый подробный текст по антропологии – это книга «Благодати» Семена Благодатного. Как я упоминал, это современник Исаака Сирина, и долгое время книгу «Благодать» его приписывали преподобному Исааку Сирину. И сам Симеон получил свое прозвание «Шимеон де Тайбуте», буквально «Симеон благодати своей по названию книги «Ксава де Тайбута», «Книга благодати», где он подробно описывает престолы, имеющие место в человеке, и что есть седалище ума, что есть седалище различных проявлений чувств, где они пребывают. То есть это такой медицинско-богословский трактат. И про самого Симеона Григорий Барыброй пишет в своей церковной истории, что он был врачом. Вот. И не случайно его фрагмент этого трактата Альфонсо Мингана издал в 1934 году как «Медико-богословский трактат». По Симеону Тайбута есть диссертация Григория Михайловича Кесселя, очень обстоятельная. Есть также публикации на русском и на английском. Кроме того, у Иосифа Хазая есть книга вопросов и ответов, очень большое сочинение, которое не издано и не переведено. И вот там он очень много мистических вопросов затрагивает. То есть там, с одной стороны, он рассматривает разного рода предания, вот, и неоднократно он ссылается на какие-то вещи, которые неизвестны в другой апокрифической литературе или малоизвестны. Например, в «Мемре о природе божественной сущности» он утверждает, что у Ноя были помощники в строительстве ковчега, подобно Веселиилу, которого Бог вдохновил на строительство скинии. Но что из-за зависти, которая воцаряется в нашем веке, он не может назвать их имена. То есть в этом случае он, видимо, подразумевает какое-то откровение ему известное. Или, может быть, подразумевает какое-то предание, которое ему было известно. Вот. Но интересно, что он упоминает про зависть, которая воцаряется в нашем веке. И Шаднах Басарский тоже упоминает о том, что Иосиф Хазая был католикосом Тимотеусом, осужденным из зависти. Имел ли в виду Иосиф Хазая, что уже есть полемика какая-то с ним? Не до конца это понятно. Но Нестор Кавадос, который и издал сирийскую версию «Мемре о природе сущности», он связывает эти два текста и считает, что в этой «Мемре» Иосиф Хазай уже упоминает своих критиков в Церкви Востока, но еще до своего осуждения. И есть еще работа Шерри, ранняя, по-моему, 1900... Сейчас я тоже, чтобы не переврать, я и скажу точно его год. Шерри, «Жизнь и труды Иосифа Хазая». Это его работа 1964 года. Вот. И он там пишет с такой иронией. И говорит, ну да. Хотя Авдиш Барбриха говорит, что католикос Тимотеус был обильным в созерцаниях, но он для своих современников был всего лишь патриарх Тимофей. А какой-то монах с холмов был Хазая, то есть прозорливец. Так что, наверное, католикос Тимотеусу было обидно, что его не признали таковым. И что, может быть, с этой точки зрения он осудил Иосифа Хазая из зависти, по мнению Шаднаха Басарского. Но, возможно, под завистью вообще понималось, может быть, это какой-то был условный термин, которым обозначалось какое-то несогласие. Но очень ясно, что Шаднах Басарский был на стороне мистиков, а Тимотеевский другие интересы преследовал. Свои. Ну, не свои, а у него были другие богословские взгляды. Вот. Ну, как бы то ни было, в Хазе было много таких вот преданий, которые были известны там, только ему, или как, которые есть в других местах, но довольно маргинальные. Но кроме этого, у него в книге «Вопросов и ответов» есть и важные теоретические размышления. И он, в частности, подробно говорит о чем отличается между собой ум, разум, помышление. Очень большую антропологическую терминологию он называет. Вот если в Ветхом Завете, как мы говорили с вами, очень мало слов, обозначающих мыслительную деятельность человека, потому что мыслить – это говорить в своем сердце, так же, как это и в аккадском языке. Я упоминал, что есть работа Гая Дойчера о комплементации грамматической в аккадском языке. Ну, в общем, там это придаточные предложения, употребляемые, в частности, после глаголов восприятия, мышления, речи. И он говорит, а этих глаголов не так и много в аккадском, в основном это говорит в своем сердце. Напротив, в сирийском, как раз, ну и отчасти под греческим влиянием и в силу внутреннего развития этой традиции, очень много терминов, обозначающих разные проявления мыслительной деятельности человека. То есть это и мадда, и гауна, и рьяна, и тариса, и всякие помыслы суккали, помыслы хушаве, очень много всего. И он проводит различия между этими вещами в книге «Вопросов-ответов». И вот он говорит, как раз, что седалище ума – это сердце. Поэтому хочется думать, что престол, который есть седалище царя, это сердце, в котором находится ум. И если сердце пребывает в мире, тогда тишина и покой воцаряются и в сокровенной комнате. И вот мне не очень верится, что сокровенная комната, что ложница царя – это его разум. Потому что явно имеется, речь идет о каком-то более таинственной степени духовного опыта. И у того же Афнимарана будет дальше глава, которую мы будем разбирать, что сокровенные комнаты, находящиеся в глубине человеческого сердца, окруженные стеной развлечения, не содержат мрак, но мрак изгоняют. То есть речь идет о пространстве мистического опыта. И Афнимаран постоянно говорит о том, что именно в глубине сердца человеческого есть Христос, и, как я упоминал вам, да, что это человек стучится в эту дверь сердца, и Христос открывает изнутри, а не наоборот. Поэтому я предполагаю, что под седалищем, престолом имеется в виду сердце, да, царь – это ум, то есть гауна, духовная природа человека, это нус, а под внутренними комнатами тоже понимается некое пространство мистического опыта, когда ум внутри самого себя находит свет, находит сокровище. И это хорошо бы согласовывалось с толкованием Григория Нисского, который под ложницей понимает все-таки откровение тайн. То есть предположение о том, что под ложницей понимается рьяна, разум, то есть что-то более интеллектуальное, интеллектуальный уровень мышления, мне кажется, противоречим тому, что мы видим в других мистических текстах. Здесь еще он упоминает про тишину и покой. Вот эти термины широко распространены в сирийской мистической традиции. И шайна часто употребляется наряду со словом шитка. Шитка – это молчание, шайна – это тишина. И еще есть слово шилья, то есть безмолвие. Но по внутренней форме шайна – это тишина, а шилья – это прекращение. То есть это слово образовано от глагола, означающего «прекращаться». То есть это даже не просто безмолвие, а это остановка, это замирание, это прекращение любых, любого потока слов, сложных мыслей, да, как сказал Тесан Экономцев, дискурсивного мышления, когда человек как раз переходит в эту стадию, которая превыше слов. То есть вот это вот шелье – это то, что обычно переводится как «безмолвие». А тишина и молчание – это то, что его сопровождают. То есть, когда говорит Афнимаран о том, что в его сокровенной комнате воцаряются тишина и покой, то он имеет в виду не просто спокойствие, мир душевный, хорошее настроение, а он имеет в виду именно то состояние, когда прекращается движение мыслей. Прекращается интеллектуальное движение. Да. Да, прекращается движение помыслов, да. И, может быть, это имеет в виду толкователь Афнимарана, когда он говорит, что тишина и покой воцаряются в его разуме, который есть его внутренняя комната. То есть разум, рьяна, да, рьяна – это еще и мнение, и размышления, они останавливаются в этот момент. То есть над ними воцаряется тишина, и вот бьелуса можно перевести даже как оцепенение. Они оцепеневают. То есть, может быть, имея в виду это, он здесь говорит про рьяна, про разум, который в этот момент застывает. Я напишу термины на доске, чтобы это было легче воспринять. Вот это слово «шелья», то, что переводит как «безмолвие», и то, что образовано от глагола со значением «прекращать». В арамейском тексте книги пророка Даниила говорится о том, что у Даниила не было никакого шалу. И слово шалу образовано тоже от шалия, имеется никакой небрежности, что он ничего не прекращал, ничто не оставлял, не оставалось без его внимания. То есть это уже с другой стороны такой ход, да, от той же самой мысли. Другое развитие того же самого значения. Вот, значит, дальше есть шайна, это покой, то, что в нашем сирийском тексте стоит. И еще есть слово шитка. Это молчание. То есть те состояния, которыми сирийские исихасты часто описывали свою исихию, свое пребывание в безмолвии, которое, соответственно, не просто воздержание от слов, но еще и особое состояние ума.
И вот говорит Афнимаран об этом балансе, да, между умом и, вероятно, сердцем, в котором он пребывает, в который не должны войти никакие чуждые помыслы, и сокровенными мистическими переживаниями внутри ума. Внутри себя ум должен найти этот свет, это сокровище. Это сокровище богопознания, о котором говорят мистики. И следующая глава на эту же тему «Освобождение страстей» утверждает в покое. Там тоже используется слово «шайна» царя и его ложницы, там во множественном числе в сирийском тексте, царя и его сокровенные комнаты. А в арабском тексте «Освобождение страстей» посаждает царя в мире, в его сокровенной комнате. Но посаждает, в одном случае посаждает, в другом случае утверждает, потому что используется сирийский глагол, который в неогласованном тексте можно прочитать и как «машрин», и как «машрен». Это будут разные корни в этом случае. В одном случае будет означать «утверждают», а в другом случае это будет означать «поселяют». Вот. И освобождение от страстей, ум и, опять же, его таинственную сокровенную комнату приводит в покой, вот в это состояние шайна, замирание, прекращение потока мыслей. И заметьте, что в толковании как раз тут появляется толкование о том, что царь – это ум, но мы не знаем, что было в толковании 10 главу, потому что у нас начало ее не сохранилось. Но здесь толкователь предлагает как будто бы иное толкование для ложницы, для сокровенной комнаты. Для него это уже не разум, а это пути ума. И это вот близко к тому, что я сказал, что речь идет о особом состоянии ума, когда внутри себя он созерцает божественный свет. То есть, когда ум становится пространством для мистического опыта. Вот у нас время заканчивается. Да, я думал еще по поводу 12 главы успеть упомянуть там про духовные чувства. Но, наверное, это можно на следующую встречу оставить. Здесь загадочная 12 глава с числовым символизмом, в котором зашито учение Евагрия Понтийского о 5 чувствах ума, о 5 умных чувствах. Ну, наверное, тогда мы можем перейти к этому на следующей встрече. Я только думаю, у нас сейчас карантин, да?